Мои друзья, у нас с вами время для библейского часа. Некоторые мысли, хотелось бы на них коротко обратить внимание, очень важные, которые, на мой взгляд, очень серьезно сегодня настроили нас на размышления об очень важных, ценных библейских истинах. Действительно, друзья, вы, наверное, замечаете в нашей церкви то, что мы стараемся, потому что понимаем, что это правильно, очень много говорить о Библии, много говорить о Боге. Мы стараемся меньше приводить житейских примеров. С одной стороны, это неплохо говорить о том, как тот или другой человек поступает. Но предпочитаем больше уделять внимание Библии. Почему? Потому что это уже точно Божье. А примеры, они всегда тяготеют к тому, чтобы отвлечь наше внимание от библейских ценностей. И тем более, что достаточно часто мы соприкасаемся с искушением немножко добавить в эти примеры. И в итоге эти примеры получаются полупримерами, по сути. Поэтому лучше, если мы будем действительно дальше придерживаться вот этого евангельского принципа, изучать Писание. Более того, Александр обратил внимание на очень важную, друзья, важную составляющую всей жизни верующих людей – это вера. Вера имеет свое начало от Писания. Вера от Слова Божьего. Поэтому наше желание снова обратиться к Священному Писанию. Мы с вами продолжаем знакомство с Евангелием Матфея. Друзья, мы рассмотрим вместе с вами некоторую часть этой главы, обсудим. Возможно, у вас будут вопросы по тому, что мы вместе с вами пройдем. И вместе с этим хотелось, друзья, думать, что время, возможно, немножко останется, если у вас будут вопросы, размышления по посланию к римлянам, готовя проповеди на это послание. Друзья, явно вижу, что мы не можем глубоко рассуждать об этом. Для этого нужно достаточно много времени. И сегодняшняя утренняя проповедь, она показала ограниченность по времени, и мы просто обозначили некоторые очень важные мысли в Евангелии. Поэтому, если будете видеть необходимость в том, чтобы более подробно коснуться какой-то детали, мы, безусловно, об этом будем говорить. Друзья, нам важно понимать Евангелие, суть его, для того, чтобы, во-первых, это Евангелие нас внутри поменяло, прежде всего нас, потом окружающих, а потом уже всем другим, которые с нами живут, с которыми мы вращаемся. Итак, в прошлый раз мы рассмотрели с вами историю, которая описана в 15 главе, с 10 по 20 стих. Речь шла о... Это контакт фарисеев со Христом. Сначала они поставили ему вопрос, проделав долгий-долгий путь из Иерусалима, где-то, наверное, километров 160, миль 90, наверное, они пешочком прошли, для того, чтобы задать один очень умный вопрос. А вопрос был следующий. Почему твои ученики нарушают не Писание, а предание старцев в том, что едят неумытыми руками? То есть руки не помыли перед едой. Думайте, с 90 миль пешком пройти, чтобы задать этот вопрос. Мы говорили об этом, и когда Христос ответил им на их вопрос, Он обратился после этого, повернулся к народу и говорит им о том, как реагировать на вот тех людей, которые вот таким образом ведут себя. И Он прямо сказал им о том, что оставьте этих людей. Безусловно, вот эти рассуждения, не сомневаюсь в том, что они вызвали некоторое размышление, и, осмелюсь сказать, могли подтолкнуть нас к мысли – Христос странно себя ведет. Он какой-то такой, нестандартный. И мы сегодня обратим внимание еще одну историю, которая опять-таки может создать впечатление, что Христос тоже какой-то нестандартный. Мы его не хотели бы таким видеть, таким грубым, таким вот... Вот почему он пренебрегает людьми? Друзья, но суть сама в том, что люди изобрели Христа. Они создали портрет Христа. Такого Христа, в которого им приятно и удобно верить. В каждой нации свой Христос. В каждой культуре свой Христос. Вы улыбнетесь немножко, хочу привести пример реальный. Старшее поколение вполне возможно. Вы помните, в Советском Союзе был известный журнал «Наука и религия». Это как раз против верующих направленный был журнал. Затем, видимо, за ненадобностью он вынужден был как-то поменять свою ориентацию. Так вот, в этом журнале где-то в начале 80-х годов были помещены иконы или портреты Иисуса Христа, каким его представляют в разных частях земного шара. И что интересно, Христос на Христа не был похожий. Вы понимаете, небольшую иронию, которая стоит за этими словами. А у азиатов он такой, с глазами узкими. Ну, он же там родился, вырос, ну так, такое впечатление может сложиться. Безусловно, у скандинавов, у европейцев, он, понятно, светлый такой, глаза более-менее открытые. Ну и так далее, друзья. Мы улыбаемся, мы никого не хотим здесь критиковать. Но вот как люди, вот уложилось им? Ну кого я нарисую? Ну если вот я, допустим, украинец, белорус, молдаванин, русский, немец. Ну понятно, мне бы хотелось, чтобы Христос был немцем, или русским, или белорусом. Но уже не был ни одним, ни другим, ни третьим. Итак, друзья, с одной стороны, и представление о Христе разное. А с другой стороны, и по-разному его рисуют. Но, во-первых, надо прямо сказать, что портрета Христа не сохранилось. Ну, не было тогда фотографов. Ну, не было фотоаппаратов. Даже начинающих фотографов тогда не было. Туринская плащаница, о которой сегодня много дискуссий ведется, в которую якобы Христа завернули, когда он был погребен, она сегодня ставит перед честными исследователями огромный вопрос. Та ли эта плащаница, в которую был обернут Христос? Та ли? И для этого есть очень много серьезных вопросов, деталей. И отрицают сегодня все-таки то, что нет оснований, вернее, утверждать, что вот эта плащаница, в нее обернули Христа. Почему мы об этой плащанице говорим? Потому что на этой плащанице якобы отразился, вот за счет этих вот выделений, когда тело разлагается, оно выделяет химические элементы, и отразился своего рода как портрет Христа на этой плащанице. Поэтому ей сегодня особое внимание. Даже, друзья, это вызывает массу вопросов. А с другой стороны, ну какая разница, появился, был портрет или не был портрет. Что от этого, друзья, поменялось? Что от этого мы святее будем, если точно нарисуем, какой был Христос. Сейчас мы вам высветим, вот такой он. Но что от этого поменяется? Скажите, что? Я хочу смело сказать, ничего не поменяется. Единственное, что мы будем радоваться, о, наконец-то портрет Христа мы знаем. Это и все. Оно никак не поменяет нашу жизнь. Я думаю, что это был Божий промысел, это мое размышление. Что Христос был тогда, когда фотографов не было. Специально, чтобы портрет не остался в памяти. Чтобы не поклонялись изображениям, будьте внимательны. Вы знаете, что люди тяготеют сегодня. Портреты видных людей, политиков, вот у меня в комнате висят. Это же поклонение. Это же поклонение. Бог усмотрел, чтобы этого не было. Даже когда Моисей умер, вы помните, это вождь народа умер. И никто по сей день не знает, где его похоронили. Зачем? Почему? А чтобы не ходили, не поклонялись мощам. Зачем это все? Итак, это одна очень важная деталь, что Христос действительно сегодня у людей представлен таким, в кого им приятно верить, таким, в которого приятно верить. Наше внимание обращено к Писанию, чтобы еще раз посмотреть, такой ли это Христос. Поэтому неудивительно, что чем больше мы обращаем внимание на Священное Писание, тем больше, чем честнее мы к этому подходим, чем принципиальнее подходим, чем больше понимаем, что вот это Божье Слово. И чем больше мы его будем понимать, вникая в него, тем больше эта истина будет для нас открываться. И неудивительно, что и Христос меняется. Ну, это немножко улыбнемся. То есть он становится более правдоподобный, библейский. Поэтому наше внимание обращено на Христа. В прошлый раз возникло, возможно, непонимание, почему вот Христос так себя повел. Фарисеи, ну, казалось бы, спасай их, зачем ты их так вот выгоняешь? Не надо с ними разговаривать. Он прямо говорит, оставьте их. Вы знаете, кто пришел? Ведь пришли-то ведущие люди, уважаемые люди, на которых нельзя ничего плохого было говорить. Мы в прошлый раз этой мысли касались. А Христос по-другому смотрит, это у вас они уважаемые. А в Божьих глазах они слепые. Христос, почему ты себя так ведешь? Я не знаю, почему Христос себя так вел. Я могу предположить. Но Христос ошибок не делал. И Он относился к людям, это одно, с чем мы просто обязаны согласиться. Он относился к ним не потому, какие у них были погоны на плечах, не потому, насколько они были уважаемы, а относился к ним, исходя из состояния их сердца. И если оно было испорченное, а Христос очень хорошо видел сердца людей, поэтому Он прямо говорил, это слепые. Да, они без очков ходят, еще видят, видимо, без очков. Они ориентируются, у них взгляды хорошие. Это по вашему представлению. А я вижу сердце. Они слепые, поэтому оставьте их. Резко, правда? Может быть, даже это дерзко. Друзья, Христос смотрит на сердце. Вот это тот Христос. И дальше что происходит, когда вот этот разговор произошел? После этого он, мы читаем с вами следующую часть этой главы, с 21 по 28 стих. Это наше с вами сегодняшнее рассуждение. Христос, когда закончил разговор с людьми по поводу фарисеев, которые задавали ему этот вопрос, написано, и вышит оттуда, то есть где была встреча, озеро Генесарецкое, и он перешел, он переправился на ту сторону. Эта область называлась Десятиградия, или та область, которая досталась 2,5 коленам Израилевым по восточную сторону Иордана. Вот там была встреча у Христа с фарисеями. Теперь он идет в другую сторону. И мы читаем. «И вышед оттуда Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». И вот женщина-хананеянка, вышедшая из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступившие, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедши, кланяясь ему, и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по слову твоему, по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Я не сомневаюсь в том, что у вас сразу вопрос возникает. Почему Христос себя так вел? Скажу прямо, не знаю. Но попробуем поразмышлять, что вот Писание позволяет нам увидеть. То есть я не Христос. Придем в вечность, дай Бог, чтобы туда пришли. Спросим, тогда получим точный ответ. Но что мы можем видеть, хотя бы вот размышляя о том, почему Христос все-таки так повел себя? Ну, друзья, вот этот текст, который вы прочитали, это богодухновенное Писание. Как вы думаете, вот этот даже текст, он будет способствовать тому, чтобы наша вера увеличилась? Конечно, потому что это Божье Слово. Поэтому что для нас здесь сокрыто в этом? Итак, Христос удалился, пошел где-то, наверное, еще километров 50-70, туда на северо-запад, вы немножко ориентируетесь, что такое северо-запад, туда к Средиземному морю, за гору Кармил. А гору Кармил, вы знаете, что там произошло? Илия встретился с огромной армией пророков, помните, где он победил ее? Это еще туда, севернее, там были очень важные древние города. Один из них – Сидон. Когда мы обращаем внимание даже к книге «Бытие», после у Ноя были три сына – Сим, Хам и Афет. И когда идет описание, то там уже вот мест, где они были, расселились после потопа, то там уже упоминается эта местность Сидон. То есть этот город древний достаточно. Он чуть севернее располагался, Тир чуть южнее. Тир достаточно известный город, достаточно. Он настолько был укрепленный, что пытались его разрушить очень многие правители. Когда мы читаем Ветхий Завет, идет речь о пленении народа израильского, в частности, Навуходоносор. Он делал попытку уничтожить этот город, разрушить его, не удалось. Что ему удалось, это заставить их платить дань, то есть налоги. Но город не разрушили. И только где-то в 333-332 году до рождения Христа разрушить город удалось только Александру Македонскому. Греческая империя, вы это хорошо помните. Город был разрушен полностью, но он остался сегодня, я не помню его название, это небольшое поселение, которое осталось, Сидон тоже это небольшой город остался. Вот это не было территорией евреев. И я хочу задать вопрос, лучше бы его не задавать, потому что отвечать придется, но я его должен задать. Христос учил своих учеников: когда вы пойдете проповедовать, то на путь к язычникам не ходите. Это было сказано? Да. Иисус, зачем ты пошел? Зачем ты вышел за пределы Израиля? Вопрос возникает. Возможно, вы бы его не задали, но я хочу его задать. Почему это произошло? Почему, Иисус, ты учишь учеников, чтобы они не ходили на путь к язычникам, к самарянам, к язычникам, а сам идешь к язычникам? Это была область язычевская, безусловно. Некоторые евангелисты называют это вот выражение «женщина сирофиникиянка». Некоторые просто «хананьянка». Английские переводы просто «джентайл» – «язычница». И то верно, и второе верно, и третье верно. Это разное описание ситуации. Почему Сирофиникия, вот эту область населяли финикийцы? Почему Сирофиникиянка, Финикия больше связана была вот со Средиземным морем и с севером Африки, город Карфаген, думаю, что для вас известный, современная Ливия, где война недавно была. Для того, чтобы показать, что это финикийцы, но они здесь находятся. Вот эта приставочка употребляется «сирофиникиянка». Фактически эти самые финикийцы. Но эта область – это люди, которые здесь, вот уже на побережье Средиземного моря, но уже в Палестине находились. Это не были израильтяне. И женщина вот из этого народа подходит ко Христу. Почему Христос пошел туда, друзья? Ну, я думаю, что давайте мы к этому просто немножко позже возвратимся, когда рассмотрим некоторые детали. Итак, подходит женщина, мы немножко выяснили, где это произошло. Христос вышел за пределы израильского народа. Понятное дело, туда фарисеи уже не ходили. Почему? Это чужая территория. Мы хорошо понимаем. Помните, как с Петром разговаривали, когда он к самарянам пошел? К самарянам пошел. Территория, которая фактически принадлежала народу израильскому. И то, как ему высказывали, что туда пошел? Это уже апостолы ему высказывали. И он стал им объяснять, что там все-таки Господь их любит так же, как и нас. И тогда они согласились с этим. А это еще история до того, когда до апостольского служения была. Итак, женщина подходит. И интересно, обратите внимание, как она себя ведет. 22 стих. И вот женщина, хананьянка, вышедший из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Очень важные уроки здесь для нас сокрыты. Язычница, которая не была из израильского народа, называет, обратите внимание, тем титулом, которым его называли евреи – Господи. Понимаете, обращение. Это не просто «Господин», «Господь». Но это не все. Она добавляет еще и приставочку «сын Давидов». Вы реально понимаете, что это ясно связывает нас с пророчествами о Христе и то, как она назвала его. Она его назвала Богом, Господи, вот это тот титул, с которым обращались к Богу. И назвала его «сын Давидов», то есть твое происхождение. Это важная, друзья, деталь. Она говорит о том, что молва о Христе разлетелась. И о нем знали не только евреи. Это одна деталь. Другая, очень важная. Что она просит Христа, пожалуйста, обратите внимание. Кричала ему. Какая фраза первая? Кого? А при чем меня помиловать, когда у меня дочь беснуется? Ты дочь помилуй. Вас не вызывает здесь никаких ситуаций, не вызывает вопросов? С одной стороны, это мать. С одной стороны, мать, да, это одна из причин, которая позволит нам сказать, дочь мучается, я мучаюсь. То есть это соучастие в страдании. Можно предположить, что здесь вполне возможно еще одна причина могла быть, это рассуждение, друзья, что образ жизни матери был неправильный. И для того, чтобы достучаться до ее сердца, Бог позволил бесу войти в личность ее дочери. И понимая это печальное состояние, она мучилась от этого. И, друзья, нередко для того, чтобы заставить нас поменять жизненную ситуацию, Бог с нами разговаривает через детей наших. Поэтому здесь можно предположить, это, друзья, предположение, но в любом случае это было больно для матери. Она понимала, что, ну, казалось бы, эта дочь страдает, но я тоже страдаю. Ты меня, Господи, помилуй. Ты меня помилуй. «Дочь моя жестоко беснуется». Важно отметить, что даже язычники и те прекрасно понимали, что происходит с личностью. Почему? Потому что признаки одержимости были налицо. Это нездравая речь, это пена изо рта, Это дети говорят мужским голосом низким и так далее, и так далее. Это явное, даже для язычников, хочу подчеркнуть, это хананьянка. И те люди, хананьяне, явно понимали, что это не просто там, ну, зациклилось, это с ума сошла, это не было сумасшествие. И они отличали понятие сумасшествия, душевная болезнь и одержимость. Она прямо говорит, что дочь моя беснуется. Вы понимаете, когда человек беснуется, когда бес в человеке? Эта история явно говорит о том, что бесы действительно могут вселяться в людей. Действительно. Но эта история также учит нас и другому, кто может избавить. Кто может избавить? Итак, она задает вопрос, вернее, просит, помоги мне. Дальше интересная деталь. Стих 23. Но он, то есть Христос, не отвечал ей ни слова. Вот странная реакция. Почему ты так ведешь себя, Христос? Ну, к тебе же подходят, тебя же просят, помоги. Ведь ты же сам говоришь, приходящего ко мне не прогоню вон. Почему ты так себя ведешь? Ответ кроется в дальнейшем. Христос молчал. Тут уже ученики, опять, вот они, ученики, которые рядом со Христом, не понимают Христа. Почему ты так себя ведешь, Иисус? И они ему прямо говорят. Мысль интересная. Ученики его, приступившие, просили. Выражение «приступившие», понятно? Ну, уже просто, ну, Иисус, ну или, слово «приступившего», вам понятно? Ну, уже требовали. Это их понимание. Ученики тоже, вполне возможно, не понимали, почему себя так ведет Христос. И своим умом там раз прокрутили, о, все, надо ему помочь. Видимо, что-то там не то у него. Забылся, может, там глобальный вопрос решает. Извините немножко за иронию. Христос все прекрасно понимал. Люди не понимали, почему себя ведет себя так Христос. Поэтому неудивительно, что сегодня эта история тоже у нас вызывает вопросы. Почему Христос-то не отвечаешь? Отпусти ее. Ну, одна из причин – кричит за нами. Ну, вам приятно, когда кричит там? Ну, понятно, отворачиваясь, тут и Христа-то невозможно слушать. Они вроде бы правильно поступали, ученики. Но как на это реагирует Христос? Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Еще одно странное заявление. С одной стороны, аминь на эту фразу можно сказать. Иисус, ну ладно, ты к ним послан, но люди-то просят тебя. Друзья, давайте пойдем далее, мы к этому вопросу еще возвратимся. То есть Христос ясно понимал цель, которая пред Ним поставлена. Я пришел что сделать? Исполнить не свою волю, а исполнить волю Отца. Это еще один урок для нас в том, чтобы ясно знать волю Отца Небесного, которая для людей непонятна, даже для верующих непонятна. В данном случае ученики не понимали Христа. Но Христос прямо говорит, я пришел прежде всего, другие евангелисты говорят, прежде всего к погибшим овцам дома Израилева, достучаться до них. И в этом кроется один из ответов, возможных ответов, почему Христос не отреагировал на вот этот вопль сирофиникиянки или хананьянки, или язычницы. Интересно, дальше, после этого, когда она это услышала, смотрите, стих 25. Он только что сказал, я пришел к погибшим овцам дома Израилева. Ну, зачем я буду с язычниками дело иметь? Ну, тогда резонный вопрос, зачем ты к язычникам вообще пришел? Надо было в израильской территории быть. Ты же ушел на языческую территорию, к тебе пришли люди, и ты вдруг заявляешь, почему я буду с ними иметь дело какое-то? Пойдем далее. Мы ставим вопросы, на которые чуть позже надо, мы с вами ответим, но для этого нужно посмотреть на то, что дальше, как развивались события. А она, подошедшая, кланяясь ему и говорила, «Господи, помоги мне». Что вы здесь для себя видите? Интересная деталь. Пред именем Иисуса преклонится всякое колено. Здесь уже, с одной стороны, да, она признает его за Господа, Господи признает его за сына Давидова, хотя не была израильтянкой. Но важно увидеть вот действительно понимание смирения человека пред Богом. Она пришла, кланяясь ему, говорит, Господи, помоги мне. И смотрите, это не значит, что Христос разжалобился. Здесь по-другому нужно рассматривать. Давайте пойдем далее. Но он на этот раз и отреагировал. Но каким образом? Тоже странным. Что он говорит далее? 26 стих. Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Господи, при чем здесь псы? Непонятно. Тебя просят, помоги. Зачем ты какие-то странные слова говоришь? Но интересно, это у нас сегодня это вызывает вопросы. У женщины вопросов это не вызвало. Почему она сразу отвечает на эти слова Христа? Как? Давайте посмотрим на следующий стих. Она сказала ему: «Так, Господи». Она согласилась с этим заявлением, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. «Так, Господи, но и псы едят хлеб, крохи, которые падают со стола Господь». Не хлеб, а крохи. Интересно, да? Уже не хлеб, а крохи, но они тоже едят. Крохи, которые падают со стола Господь. О чем здесь идет, друзья, речь? Я думаю, здесь действительно очень важно обратить внимание на то, как воспринимали друг друга люди в то время. Интересная деталь. В каждом народе был свой Бог. Библия, Ветхий Завет об этом очень много говорит. Вот, допустим, у моавитян был бог, Ваал, предположим, там один из богов. Что это означало? Все моавитяне являются детьми Ваала. А аммонитяне, это уже другой народ, они детьми Ваала не считаются. Они считаются псами. Это для нас сегодня это оскорбительно. То есть это чужие люди совершенно. Пес – это чужой. То же самое и с израильским народом. Нередко вот в учениях раввинов можно было встретить понимание, что все люди – это псы, если они не с Богом. Поэтому здесь ничего странного не произошло. Итак, Христос прямо сказал. Женщина понимала, она сказала прямо: «Сын Давидов». То есть тем самым признала, что Христос от евреев. Ты же понимаешь, что я пришел для евреев. Я пришел спасти к погибшим овцам дома Израилева. То есть ты же понимаешь, ты же здесь вращаешься, знаешь же эти верования, знаешь обычаи, что я для Израиля, а ты чужая для Израиля. Я же пришел прежде всего к ним, и вот эта фраза «я пришел прежде всего к погибшим овцам дома Израилева», она дальше объясняется, что есть семья, то есть Израиль, у них есть отец, то есть Бог, который посылает хлеб кому? Детям своим. Но есть и другие, а это уже не дети. И она прямо сказала: «Так, Господи». Она же согласилась с этим. И смотрите, очень важна истина. Но крохи ведь тоже падают. Смотрите, и вот после этого что происходит? Тогда. Это ответ на многие вопросы, которые мы с вами ставили. Тогда, стих 28, Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе по желанию твоему, и исцелилась дочь ее в тот час». Вот это ответ на многие вопросы. Не просто «Иисус, ты мне помоги», а признать, что есть Бог, Он заботится о своих детях, и тем самым важна деталь. Трудно, может, до конца это увидеть, друзья, но оно явно просматривается. Женщина, ты должна признать, что твои боги тебе не помогли. Для своих богов ты дочь. Но твои боги тебе не помогли. Ты почему ко мне пришла? Потому что видишь, а до этого Христос многих исцелил. Ты признаешь, уже готова признать, что я могу это сделать. Но это будет тогда, когда ты поймешь, что твои боги ничего сделать не могут. Поэтому вот это и своего рода действительно признание Христа Господом. То есть другие боги здесь уже ничто. Понимаете, какой серьезный вопрос, с каким серьезным вопросом мы подходим? Христос подводит ее к исповеданию правильному, библейскому, как мы бы сегодня сказали, к библейскому исповеданию Иисуса. Это не просто «приди мне, помоги, исцели дочь», а потом «до свидания, Иисус, я пойду своими делами заниматься». По нужде пришел к Иисусу, а потом ты мне не нужен. Заболел человек, помолитесь, пожалуйста. Помолились, Бог исцелил. Все, человек живет в свое удовольствие. Это же просто бессовестное отношение к Богу. Вот эта история явно показывает то, когда эффект приход к Богу будет иметь. Почему женщина пришла? Потому что больно было в жизни. К чему Христос ее приводит? К признанию того, что Иисус есть Господь. И тогда уже и последствия имеют место. Друзья, это очень важный урок для нас. Даже для верующих. Евангелие кому обращено, мы сегодня утром говорили? Не только к неверующим. Оно и к верующим обращено. Чтобы реально понимали, кто есть Господь, в чем Его праведность, и признавали, что Он один и нет другого. И когда это признание будет, а это основа, после которого Господь может начать действие в нас. То есть здесь дело в том, что Господь желает донести до нас одну истину, что трудности, с которыми мы встречаемся в жизни, это Божьи рычаги для того, чтобы привести нас, самое главное, не к тому, чтобы, Господи, исцели меня, помоги мне, Господи, выпутаться из долгов. Это второстепенное. И до тех пор, пока не поймем, что Иисус есть Господь, действия не будет. И когда вот это признание наступило у женщины, вот тогда, смотрите, как он высоко это поднимает. Вот этот момент, если можно сказать так, я не могу прямо говорить, что это покаяние, но это иллюстрация правильного признания Господа, о которой нужно говорить людям. Вот это действительно правильный приход к Богу. Когда вы реально понимаете, что вот тем богам, которым вы служили, удовольствие, наркотики, алкоголь, чем человек занимается сегодня? Это ноль. Они же вам не помогли? Не помогли. Первое, что вы должны сделать, признать, что ваш образ жизни был неправильный. Вы гордились, когда жили там, без Бога. Но видите, к чему это вас привело? К тупику. И вот эта вот действительно беспомощность, а точнее смертельная опасность того, что мы любим сегодня, кроме Бога, приведет нас действительно к смерти. Мы желание Господа достучаться до нас, чтобы мы увидели и признали, не второстепенная дочь беснуется, а первостепенное твое отношение к Богу. Пока ты лично этого не признаешь, последствий не будет. Друзья, об этом серьезно подумайте. Не надо каяться в отдельно взятом грехе. Надо понять то, что мы грешим, потому что мы грешники. Александр оттенил очень важную истину, которая в Писании заключается, брат, который проповедовал. Неверие Богу – это есть грех, от которого все остальные грехи берут свое начало. Если человек не верит Богу, он не доверяет ему свою жизнь. Это главный грех, который производит все остальные грехи, за который гнев Божий, мы сегодня говорили, и в следующее воскресенье будем говорить, гнев Божий грядет на сынов противления. Бог через трудности, через болезни, испытания, бедствия, катастрофы обращает внимание людей к себе. Почему? Он достоин славы. В следующий раз будем проповедовать, будет проповедь воскресенье за то, что люди, познавшие Бога, первое, не сказали Ему спасибо, не возблагодарили. Второе, и не прославили Его. Что это значит? Прославить? Господи, я не достоин этого, но Ты мне это сделал. Первое, я хочу сказать, Господи, спасибо за то, что Ты дал. А второе, слава Тебе, за то, что я этого не достоин, а Ты мне это дал. За то, что люди это не сделали, Бог их предал превратному уму. Но об этом будем в воскресенье говорить. Друзья, у нас нет времени далее двигаться, рассматривать эти тексты. Итак, друзья, вот такая обычная евангельская история. Я думаю, что, конечно, она вполне возможно, не сомневаюсь в том, что оставила вот в вашей памяти какой-то след. Думаю, что помогла немного хотя бы откорректировать мое понимание о Христе, чтобы оно было более библейское. А с другой стороны, мы получили очень много серьезных уроков. Друзья, это все. Сейчас есть несколько минут. Может быть, у вас есть вопросы, пожалуйста, прежде всего, по вот этой прочитанной истории. Вполне возможно, по нашему прошлому изучению, то есть по началу 15 главы, может быть, вопросы по сначала по этому, потом, может быть, если не будет, по 15 главе Матфея, возможно, есть вопросы по посланию к Римлянам, которые мы начали изучать. Пожалуйста, друзья, братья и сестры, присутствующие, время для вопросов. Пожалуйста. Михаил Спанович, да, пожалуйста. Что? Помоги, пожалей. Помоги, пожалей, да. Да. Какой? Подскажите, пожалуйста, братья помогут. 22 стих, «Господи, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется».
Я думаю, я не знаю. Ага. Эту историю я не знаю, кто она была, эта женщина, но она пришла с тем. И знала точно, что это Господь, что это сын Давид. Мы не можем ничего приписать. Чем она была, каким была, мы его не знаем, что ли нет. Добавлять туда не надо. Просто мы должны знать, что это
Хорошо, да. Хорошо, да. Да. Хорошо, да, Михаил Степанович, ну, небольшие размышления, друзья, я думаю, что, наверное, так в общем слышно было, несколько слов хочу сказать, то есть для нас важно, брат предлагает такую мысль, важно видеть эту веру, которую Христос поднял. Я, может, несколько слов хочу сказать. Вера была, но она была не совсем конкретная. Она пришла главным вопросом, понимала, что Христос может ее исцелить, вернее, исцелить ее дочь, и в этом была ее вера, но Христос ее приводит к другому. Не просто ты пришла ко мне, потому что дочь больная. А я хочу тебе больше показать, твою веру на правильный объект направить. Ты веришь, что я могу это сделать, я хочу, чтобы ты поверила в то, кто я есть, во-первых. Вы понимаете разницу? И вот к этому Христос ее приводит. Поэтому здесь нет противоречия одно с другим. То есть первое впечатление, да, что ей хотелось, она верила, поэтому она и пришла. Но она хотела получить от Христа, и поэтому она пришла, получить от Христа. В этом была ее вера. Христос, главный объект, направляет то, чтобы она увидела, кто Он есть. Понимаете, друзья? Кто Он есть, чтобы действительно было поклонение перед Богом. А потом уже все остальные вопросы. Спасибо. Да, сестра Лида, у вас размышления, пожалуйста. Спасибо. Вопрос в том, что когда люди приходят к Богу, насколько это уместно, неуместно говорить «Спасибо, Господи», а не «Благодарю». Друзья, я не вижу, скажу прямо, что здесь в этом никаких проблем, абсолютно выражение благодарности. «Благодарю Тебя», «Прославляю Тебя», «Спасибо Тебе». Конечно, для старшего поколения более привычное выражение «Благодарю». Но здесь, друзья, абсолютно нет таких проблем, поэтому я думаю, что действительно, чтобы мы не делали там «спасибо», «спасибо», «спаси» и так далее. Друзья, вот когда мы говорим «спасибо», мы выражаем благодарность. Мы выражаем благодарность. Подчеркну, что, может быть, лучше так, ну, более церковнее звучит, если так можно сказать, слово «благодарю». Но никакого абсолютно греха или чего-то неправильного во фразе «я спасибо тебе, Господи» я не вижу. Поэтому, друзья, я бы не хотел, чтобы вот эти вот вопросы, просто обратите на это внимание, чтобы они создавали какое-то непонимание. Не делайте это, друзья. Выражение благодарности. Каким образом это благодарность? Какими словами она выражается? Иногда, друзья, просто действительно человек на лице написан, там не надо говорить ни спасибо, ни благодарю, там лицо говорит, что он благодарит. Поэтому, друзья, это важная деталь. Не возблагодарили его. Вот мы будем об этом говорить. То есть знак благодарности. Как он выражается? Прежде всего, благодарность – это состояние сердца. А вот в состоянии сердца важнее само состояние сердца без слов, чем слова без сердца. Поэтому, друзья, я просил бы, чтобы будьте внимательны. Лучше, я понимаю, старшему поколению более это приятно. Ну, я тоже склоняюсь к тому, что лучше говорить «благодарю». Но не осуждайте тех, кто говорит «спасибо». У нас нет оснований. Да. Друзья, я думаю, давайте мы... То есть сегодня вот слова... У нас не урок русского языка или английского, чтобы смотреть, анализировать то, как значения слов меняются. Вначале это было одно значение, затем внесли другое. Ведь многие библейские термины, такие как вера, благодать, эти слова использовали абсолютно неверующие люди, абсолютно. Но слово, допустим, логос, Иоанна 1.1. В начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово «логос», которое переводится на русский «слово», это чисто философский термин. Почему его Иоанн использует? Логос у философов в то время означал высшую материю, метафизичную, трансцендентную, уму не понять, простите, если так проще сказать. Иоанн именно это слово употребляет. Но он прямо говорит, что это высшее непостижимое, дальше добавляет, слово стало плотью. А в это философы не верили. То есть для нас мы употребляем то же самое слово «логос». Но значение другое. Если для неверующих это означает одно, то для верующих под словом «логос» мы понимаем высшего Творца, который воплотился. Творца, Бога, который воплотился. То же самое слово «логос» употребляется. Поэтому здесь, друзья, конечно, если говорить прямо, какое значение, первоначальное было значение слова, конечно, возможно, было одно значение. Но сегодня это выражение «благодарность». Я думаю, друзья, ну это не вызовет у вас непонимания. Хорошо, друзья, ну время помолиться, я думаю, что, наверное, достаточно. Итак, мы с вами познакомились сегодня с этой очень интересной историей. Я думаю, что вы о ней еще будете думать. Самое главное, мы начали сегодня с веры и заканчиваем верой наше служение вечернее. Хорошая была проповедь, брат приложил замечательные мысли, и заканчиваем Евангелием. Христос желает, чтобы вера наша была направлена не на то, что Господь может сделать, это второстепенно, а главное – на то, кто Он есть. Не «дай Господи» – это потребительское отношение, а «кто ты, Господи?» Это вопрос именно Савл задал, помните, да? «Кто ты, Господи?» – когда он встретился с ним по дороге в Дамаск. Итак, кто есть Господь для нас? Это главное, что ожидается от нас – эта история явно нас этому учит. Аминь. Помолимся.